Алло, Александр Николаевич, это Андрей, cts.pb.ru. А как вам, удобно сейчас разговаривать? Ага. Александр Николаевич, ну мы вот хотели вкратце рассказать, мы готовим две статьи о Ленфильме. Первое это вот интервью с вами, историческая справка такая, вот как очерк о Ленфильме. И вторая это как бы, ну, перерождение студии, вот как она вот в нынешнем виде существует. То есть как бы сейчас вижу по городу много ездит машин вот с логотипом Ленфильма. Вот. И, собственно, вот такая концепция у нас. Вот.
Ну, Андрей, про историю я вам расскажу, а про
Ну
сегодняшнюю я лучше с директором.
да, это, ну, с Эдуардом Анатольевичем, да, мы договорились, он, да, я как понял, сейчас в отъезде опять
И вы
немного.
потом обязательно мне пришлите, я
Конечно.
уточню, чтобы там ошибок не было и так далее.
Конечно, конечно, Александр Николаевич, конечно. Мне вот помощник Эдуарда Анатольевича дал свою почту, я вот могу либо на нее скинуть потом уже по факту, либо на вашу, если там вам будет...
Мою часть на мою.
Хорошо, хорошо, не, как скажете. Хорошо, Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот, ну, давайте начнем сначала. Какой была работа на Ленфильме во времена СССР? То есть, что наиболее сильно выделяло ту эпоху?
Во времена СССР кинематограф был важнейшим из искусств, как известно. И выходило 16 полнометражных картин в год на Ленфильме. Естественно, студия была загружена, работала, по-моему, там человек, 1002 человек, и действительно были замечательные картины, и этот процесс никогда не останавливался. Был план, вот это такое Госкино, оно выделяло деньги, и, ну, обычная была такая, так сказать, работа, ее можно сравнить с работой фабрики. И, собственно говоря, довольно долго киностудию называли кинофабрикой. До начала войны она называлась кинофабрика. И, конечно, в кинотеатрах зарубежные фильмы были редкостью. Было три программы телевидения всего. Не было ни DVD, ни интернета, ничего этого не было. Поэтому люди с удовольствием ходили в кинотеатры, как вот на праздник, как в театр вот люди ходили. И смотрели ленфильмовские картины, они были очень популярны. И такие картины, как «Человек амфибия», «Полосатый рейс», «Шельменко денщик». Это все «Монолог», картины Авербаха, «Золушка». Это действительно было народное, так сказать, кино. И все его любили в нашей стране. Поэтому студия напоминала такой муравейник. Все бурлило. Приходили авторы, приносили новые сценарии. Режиссеры собирали группы и обсуждали в кафе бурно, сидели каждый новый проект, каждую новую идею. Это действительно все, и когда ты говорил, что ты работаешь на Ленфильме, ну, люди смотрели на тебя, как будто ты прилетел с Марса. То есть потому что это кино было важнейшим из искусств, оно было престижным. Фильмы действительно это было, так сказать, как и книги, как и театр, это была высокая духовная школа для людей. Вот. И, естественно, люди на Ленфильме, это были особые люди. Они, во-первых, они были очень интеллектуально развиты, они хорошо знали литературу, разбирались в кино и в театре, в музыке, в живописи. Ну, поскольку кино все состоит из этих профессий, и там и фотографии, и все что угодно. И, естественно, Ленфильм был таким, вот, я бы сказал, передним краем современного искусства.
Понял. Не расскажите вот с цензурой, как дела обстояли, то есть насколько это было серьезной проблемой, ну, для творчества?
Нет, я не думаю, что это было большой проблемой, хотя, конечно, были в Госкино чиновники, которые изучали сценарии, писали заключения, что вот здесь можно вот добавить вот это, а здесь нужно это убрать. И такое было, конечно. Были редакторы, были консультанты, были, естественно, отдел культуры обкома партии, который тоже все за этим наблюдал, чтобы не было каких-то там отклонений от генеральной идеологической линии. Но Ленфильм именно отличался тем, что самый из ярких режиссеров, там Алексей Герман, Семен Аронович, допустим, они не то чтобы избегали, но они умели сделать так, что люди читали их намеки, понимали эзопов язык фильма, и бывали картины, там, такие как «Монолог», там, или там «Начало», картины Глеба Панфилова. Это были события, об этом спорили, об этом говорили. Но цензура, это же сейчас мы говорим цензура, тогда вот такой официальной цензуры не было, хотя был Горлит, который следил за выходом книг там и так далее. И, конечно, кинематограф, как самое популярное искусство, тоже находился в сфере внимания вот отделов культуры Смольного и правительства. Они придавали это большое значение.
Ага, понял. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, а что изменилось вот с перестройкой?
Ну, перестройка распахнула двери. Перестройка, так сказать, привлекла внимание к темам раньше запретным, которые были запретны. Скажем, нельзя было говорить про... Там не было... Вообще понятия не было, проститутка или наркоман. Где-то там на Западе это могло быть. А вот в нашей стране даже не могли об этом не то чтобы снимать кино, говорить тоже было не принято. И в статьях тоже не писали об этом. О каких-то теневых сторонах жизни. Естественно, об оппозиции, диссидентах. Об этом не снимали и не говорили. Скажем, Сахаров или Солженицын, это были, так сказать, фигуры, которые, ну, не могли себя выразить и публиковаться здесь, в своей стране. Поэтому вот перестройка, она все в корне изменила.
Ага.
Появились картины, вот их называют даже поначалу «Чернуха».
Ага.
«Чернуха-порнуха». Ну что порнуха? Никакой, конечно, порнухи не было, просто там обнаженная грудь, это считалось уже просто, ну, из ряда вон выходящим. Это вот эротика на экране, это было тоже табу.
Ага.
И когда появились фильмы там «Интердевочка», ну, правда, не наш фильм, но появился вот фильм там «Маленькая Вера», «Интердевочка», естественно, в фильме тоже появились картины с эротическими сценами и, ну, такими смелыми эпизодами, и в социальном смысле этого слова, и тема и наркотиков, и преступности, причем такой организованной преступности, не просто там вор как карманник, а организованной преступности. Даже были, потом снимались сериалы, там «Бандитский Петербург», это были целые такие фильмы про мафиозные кланы. Но и зритель поначалу с большим интересом ходил на такие картины, потому что это было запретно, все, что запретно, всегда было.
Ага. Понял. Александр Николаевич, ну а вот, может быть, еще немного расскажете, вот как в 90-е, непростые времена были, да, в принципе, для страны, как бы вообще менялись, ломались устои, менялись порядки, как бы действительно появлялись вот эти организованные преступные группировки, как-то народ начал чувствовать какую-то, может быть, свободу после Советского Союза. Вот не расскажете, как в те времена складывалась работа на студии, на киностудии?
Сразу же, ну, появились новые, как говорится, с приходом перестройки, сразу стали появляться новые экономические отношения, первые ростки капитализма. И появились так называемые ходрасчетные студии. Это значит, они были самостоятельными, у них был свой счет, было свое название. То есть они находились в ассоциации «Ленфильма». Но они отвечали за фильм от начала до конца. они сами выбирали сценарий, никто им ничего не диктовал, никто им ничего не запрещал. Они сами распоряжались деньгами, деньги по-прежнему получали у государства, но сами отвечали за конечный результат, занимались прокатом. И поначалу эта система действительно, некоторые картины были очень восприняты так с энтузиазмом, они прокатывались очень хорошо. Но потом в какой-то момент схлынула и зарубежная продукция, началась конкуренция, и, конечно, наши картины по сравнению с западными, хорошо сделанными, с большими бюджетами картинами не могли состязаться. И вот это направление, так сказать, возрасчетного кино, скажем так, или бесцензурного кино, и там такого перестроечного кино, оно стало буксовать. И стали, конечно, сворачиваться финансирование, меньше картин, прокатчики не хотели их брать на прав-прокат, закрывались студии, появлялись конкурентные частные студии маленькие, там несколько человек, там 5 человек студии.
Ага.
Конечно, она с ней не могла конкурировать огромная постсоветская структура, где сотни человек работают. Были 1000, а сейчас 2000, а потом стали уже сокращаться. Значит, и соответственно, это на протяжении многих лет пришло к такому коллапсу нашего кинопроизводства отечественного. И в 96-м году на огромном Ленфильме была снята всего одна картина за целый год.
Ага, понятно. Ну, то есть, а вот с чем это в первую очередь было связано? То, что вот...
Ну, с изменением экономической ситуации.
Ага.
Потому что появились дешевые продукты, я имею в виду продукты, кинопродукты, которые импортировали за границы, там, европейское, американское кино, кино категории «Б». То есть, ну, среднебюджетные картины, которые стоили недорого, но там было все. Любовь, морковь, автомобили, стрельба. И народ хорошо сделаны, с хорошими актерами. И люди ходили на эти картины, а на отечественные наши картины не ходили.
Ага.
Вот, собственно, из-за этого, из экономики, потому что конкуренцию было не выдержать.
Ага, понял. Александр Николаевич, а не подскажете, а что изменилось в начале 2000-х годов? То есть там обновление, да, пошло в студии техническое. Вот, Dolby Surround появилась, студия звукозаписи.
Ну, вот уже после вот этого обвала и после, значит, экономического такого падения, там была денежная реформа в 91-м году, там, когда, если вы помните.
Ага.
Вот, и как-то кинематограф стал уже набирать немножко опыт. То есть стали наши режиссеры более профессионально, купили оборудование современное, стали подражать вот, ну, зарубежному кино, жанры изучать, уже отказываться от старой советской схемы стали. Главным критерием было, сколько зрителей посмотрело это кино.
Ага.
И что любит зритель. Что такое бокс-офис? Бокс-офис – это касса. Вот как добиться того, чтобы вашу картину посмотрело как можно больше народу? Это значит, можно делать кино, которое интересно широкому зрителю. А зрителей интересуют мелодрамы, комедии, музыкальные фильмы, эротика, экшн-фильмы. Вот эти фильмы стали появляться, уже сделаны более-менее приличные, стали появляться собственные звезды нашего кино, и их, так сказать, уже стали узнавать. Потом появились видеокассеты, появилось видео, и тогда просто был такой прорыв в кино. Прокат опять упал, а все стали смотреть на видео кино, переписывали на кассеты, пиратские копии. В общем, Короче говоря, вот началась новая эпоха в нашем кинематографе, хотя удачных фильмов все равно было не так много.
Ага. Понял. А скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, может вспомнить январь 2008 года, когда была попытка приватизации Ленфильма?
Это я просто, точнее, вы бы лучше поговорили с нашим начальством, потому что я не помню, в экономике и в этих делах я плохо разбираюсь.
Ага. Понял. Ну, то есть, в принципе, вот еще один такой вопрос, не знаю, тоже, может быть, экономического плана, может быть, как бы, ну, вот чисто с точки зрения производства фильмов, да, вот в разные времена Ленфильм был государственной компанией, СПБ ГУПом, то есть, ну, под крылом города, и потом в итоге стал федеральным государственным унитарным предприятием. Вот с вашей точки зрения, на какое, грубо говоря, финансирование, покровительство или, вот, может быть, направление было наиболее, как бы, ну, оптимально? То есть, как бы, когда Ленфильм был петербургским, да, ГУПом, либо когда стал федеральным?
Я в этом просто ничего не понимаю.
Ага.
В эти ГУПы, я даже не знаю, что это такое. И, значит, по поводу финансирования, экономики, это лучше вот с Валерием Карповым поговорить. Советник. Директора. У директора спросить. Я просто эту схему не понимаю. Мне кажется, что это не имеет никакого значения, как кому она подчиняется. Тут важно совсем другое. Это профессионализм режиссеров, продюсеров и понимание запросов зрителя. Вот если они знают, что нужно зрителю, тогда они сделают кино успешное. Если они не понимают этого и начинают что-то такое там вымучивать и делать только для того, чтобы освоить государственные деньги, то касса все показывает. То есть зритель голосует рублем. Он либо смотрит, либо не смотрит. А уж как назвать, ГУП или ГУП, я не знаю. Не имеет никакого значения.
Понял. Александр Николаевич, тогда вот такой вопрос. А вот на сегодняшний день, то есть, ну вот, грубо говоря, ну, даже если брать не сегодняшний день, а последние, допустим, года 2, 3, 5, допустим, то есть, вот, ну, с 2010 года, как Ленфильм, в принципе, существует? То есть, как вот развивается, может быть?
Ну, вот если вы говорите, там, 2010 год, да, это были, конечно, тяжелые времена, картины тоже делались, конечно, но до зрителя не доходило. На фестивалях, да, их показывали, на каких-то зарубежных просмотрах там, но даже по телевизору показывали считанное количество ленфильмовских картин, вот таких, скажем, там, «Гений» Виктора Сергеева, там, или других каких-то картин Трегубовича. Но все равно их было мало, и хороших из них было еще меньше. С приходом новой команды в 2012 году началось такое, я бы сказал, реконструкция студии. Когда студия получила кредит и стала реконструироваться, закупаться новое оборудование. Сегодня вы можете видеть, как выглядит вот это здание под колоннами. Зайдите, посмотрите, там экспозиция, выставочная экспозиция.
Да, мы были, видели там, да, очень интересно.
Да. Ну вот это первая ласточка, первая очередь из изменений, потому что ведь эти работы начались с того, что стали перекрывать крыши. Это очень важно. Были протечки везде. Все это было в разрухе, развалинах. И необходимо было сменить коммуникацию. Ведь это никто не видит. Это же, знаете, хозяйство такое тяжелое. Лет ничего не ремонтировалось. И все это необходимо было, всю эту инфраструктуру поменять. Это большие-большие деньги. Вот. И сейчас вот уже там снимаются картины. Ну, вы знаете, какие фильмы там снимаются.
Да-да-да, вначале.
Да. Но вот об этой экономической, так сказать, стороне все-таки лучше поговорить с цифрами в руках, вот вместе с директором. директором. Я здесь ничего такого не смогу сказать, я плохо разбираюсь.
Ага. Понял, Александр Николаевич, ну и буквально тогда последний вопрос, вот, ну, чисто эмоционально, может быть, вспомните, каким вы, может, помните Ленфильм, когда вы только на него пришли?
Ну, это теплое воспоминание, потому что это был 82-й год, и несмотря на то, что это все называлось эпоха застоя, Брежневского застоя, он, кстати, умер в 82-м году, но все равно эта эпоха, она еще продолжалась по инерции, там, 1-2 года. И когда я пришел, я повторяю, студия работала на полную мощность. Делались интересные картины, замечательные картины. И многих актеров, я помню, режиссеров, которые находились в работе. И вот начиная примерно с середины 80-х годов и дальше, когда началась перестройка, это было тоже интересное время. Потому что мы почувствовали какой-то глоток свободы. Стали появляться новые имена, там Алексей Балабанов, снимать картины, которые действительно стали, которые, ну, какое-то новое качество нашего кино внесли. Поэтому у меня впечатление такое смешанное. С одной стороны, это были тяжелые времена, и их называют застойными и там какими-то провальными. С другой стороны, конечно, столько было талантливых людей, которых уже многих и нет, и они действительно, с ними приятно было работать, общаться, и было ощущение надежд такой вот эйфории, что вот теперь там издавался Набоков, появилась новая литература переводная, новые фильмы хлынули, люди стали ездить за рубеж. Значит, ну, то есть такие послабления начались, и а потом и свобода настоящая, такая вот, я бы сказал, о которой мы мечтали. Поэтому студия, конечно, у нее история богатая и разнообразная. Все эти исторические повороты, они, конечно, вот прошли на передо мной. Я написал книгу, вы, наверное, знаете, «Листья Аканта». Там я в основном, конечно, пишу об истории и предыстории Ленфильма, но вкратце пишу и так довольно сжато пишу о основных веках ее эволюции. Вот. Ну, думаю, что это надо развивать, это достойно отдельной книги, конечно. Таким.
Понятно. А скажите, пожалуйста, какой вот первый фильм киностудии вы помните? Вот какой стал для вас первым? Последний буквально вопрос.
Я думаю, что это был, наверное, Дон Кихот. Либо Дон Кихот, либо Золушка. Вот это надо подумать мне. Ну, я подумаю, я вспомню.
Ага, понял. Хорошо, Александр Николаевич, спасибо огромное. Очень приятно было с вами пообщаться. Много интересного рассказали. Может, почту тогда вашу сразу подскажете,
давайте,
чтобы...
Ага. Давайте. Почта простая. Поздняков. Поздняков пишется так. Латинская. P-O-O-Z-D-N-Y-A-K-O-V. A.Поздняков через YA.
Ленфильм.ру. Понял, спасибо вам огромное, Александр Николаевич. Очень, да, действительно приятно было с вами общаться. Тогда, как только текст будет готов, мы вам его сбросим на почту.
Да, смотрите, я уезжаю 1 октября. То есть надо буквально побыстрее.
Мы это, я думаю, быстро сделаем. Уже, я думаю, на выходных мы вам вышлем.
Давайте.
Все, спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.